Ну, а я тем временем напомню телефон прямого эфира. Смело звоните, сохраняйте этот номер, чтобы проще было сразу нас найти в вашей записной книжке, позвонить, задать свой вопрос, оставить свой комментарий. Итак, номер 8-495-95-95-91-2. А со мной на связи экономист и доктор экономических наук Владимир Григорьев. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Николаевич, ну вот обсуждаем, значит, грядущую встречу, да, российская делегация уже находится в Стамбуле, скоро переговоры начнутся. Но вот как-то по итогу, знаете, беседы с политологом, у меня очень большие сомнения насчет того, что будет некий успех все-таки сегодня в рамках переговоров. Вот у вас, как у экономиста, какой здесь взгляд?
Вы знаете, в общем-то, в вопросе, который мы обсуждаем, экономика все-таки играет такую подчиненную и второстепенную роль. Ключевыми вопросами, конечно, являются вопросы военно-политического противостояния, и, в общем-то, вопрос, связанный с зерном, это производный от этого.
Угу. Ну вот как раз-таки тот самый продовольственный кризис, правильно? Вот как мы обсуждали, что это некий политический рычаг. Почему он работает? Потому что все боятся, что будет кризис, голод и вот все то, чем продолжают угрожать из-за действий якобы России.
Да, вы знаете, я вот как раз, пока мы с вами разговариваем, я открыл на структуру экспорта-импорта зерна. Украина, конечно, занимает приличную долю на мировом рынке. Эта доля около 9% была в 2020 году, но это последние обработанные данные. В 2021 они принципиально не изменились. Если быть точным, 8,97%. Ну, давайте возьмем 9%. Вот. Ну, понятно, что сокращение поставок в суммарно 10%, конечно, способно привести и к снижению потребления, и к росту стоимости продукта, безусловно. Но я не думаю, что они способны привести к голоду. Вот если посмотреть на четыре страны, ключевых импортеров зерна, это то, что надо Украине, это Россия, это номер один, Канада номер два, США номер три, они периодически меняются местами, и Франция номер четыре. Вот в совокупности это больше 55% поставок на глобальный рынок. Я думаю, что этот вопрос сознательно раздут с украинским зерном, сознательно раздут для решения нескольких вопросов. Ну, во-первых, это манипуляция общественным сознанием. Второе, это манипуляция, в ходе которой в качестве такого, что ли, первопричины всего зла выступает наша страна, потому что вот по, как бы якобы по ее вине вот эти все вещи происходят.
Это как раз такие политические манипуляции,
да,
в том числе. Да.
Третий момент связан с тем, что, ну, понимаете, когда мы с вами вообще оцениваем Запад, мы никогда не должны забывать о том, что западный человек, он вообще человек такой, так сказать, экономически ориентированный. То есть, если они чем-то занимаются, они занимаются не в целях там демократии, свободы, как они любят говорить, а в целях получения экономической выгоды. Вот. И я просто клоню к тому, что те поставки вооружения, которые происходят на Украину, я никогда не поверю в то, что они происходят бесплатно. То есть, за это Украина должна чем-то платить.
А так, мне кажется, это всем известно, и все задаются вопросом, а чем Украина будет потом платить?
Да, да. Вот это третья причина, и никакой глобальный голод. Ну, вы знаете, поверить в то, что страны Запада волнует глобальный голод, ну, все же знают, это как бы печальную статистику, скажем, сколько людей умирает в Африке от голода.
Да, и почему-то не волнует сейчас. В том числе и сейчас это мало кого, к сожалению, волнует.
Это мало кого.
Даже сейчас особенно, да.
Да, я хочу напомнить, что есть такая организация, которая называется Всемирный банк. Несмотря на то, что это одна из двух крупнейших международных финансовых организаций, первая – это Международный валютный фонд. Вот Всемирный банк был создан в 1944 году для борьбы с бедностью. Это даже вот является таким, что ли, девизом, слоганом, который находится на сайте банка. Вот он существует уже более 70 лет. Вот за все это время своего существования каких-то подвижек с бедностью, по крайней мере, вот действительно в бедной части полушария, не произошло. И если это не происходило раньше, то за десятилетия люди ничего не сделали, возникает вопрос, а что же сейчас такое радикально уменьшится, ухудшится, точнее, для этих людей вот из-за проблем, которые сейчас возникли. Поэтому причина, я думаю, ключевая заключается в том, что поставщики оружия на Украину хотят получить за него плату. Плата зерном – это вполне как бы нормальная сделка, с учетом вообще значения, конечно, этого товара. Это вполне нормальная сделка. Плюс дополнительно решается вот вопрос демонизации России. Экономика здесь вот в таком глобальном, что ли, понимании, как вот бедное человечество будет жить дальше, она вообще никакой роли не играет. Это ключевая причина.
Ну, вот смотрите, Владимир Николаевич, позвольте здесь уточнить. Вот если все-таки получается не договоряться, да, вот тот самый голод, которым грозятся, его, получается, не будет, чтобы все-таки вот некую тут точку поставить. То есть если не договоряться, голода не будет. Или он все равно будет? Ну, то есть правы ли они в том, что вот этим угрожают? Какие будут последствия в том случае, если не договорятся в Стамбуле?
Ну, я думаю, что последствия, которые радикально ухудшат ситуацию, не будет точно, вот именно по этой причине. Но ухудшение возможно, но оно связано не конкретно с украинским зерном. Почему? Дело в том, что, скажем, ведь Запад делал все для того, чтобы затруднить России ее деятельность экономическую, в том числе внешнеэкономическую. Ведь поставка зерна в другую страну, другим потребителям, это же не просто вот погрузить зерно и отправить его. Это же еще фрахт судов, которые его везут, ну вообще транспорт, который он доставляется. Это страховка, это масса, это расчеты, это целый блок вопросов, который сейчас затруднен по причине действий стран Запада. Поэтому вполне возможно, что вот с поставками российского зерна могут возникнуть проблемы по этим причинам, не от нас зависящим. Вот это может ситуацию действительно ухудшить. Вот поэтому я думаю, что какое-то ухудшение ситуации возможно, но точно не по причине вот украинского зерна. И наши власти, когда поставили в качестве условия разминирования украинскими властями портов, поступили абсолютно правильно, потому что прекрасно понимают, чем мотивирована вся эта мнимая забота о человечестве. Вот, поэтому поставили совершенно прямой вопрос. Разминируйте порты и, пожалуйста, забирайте зерно.
Да, ну, об этом неоднократно говорил и президент России Владимир Путин, что, в принципе, да, никаким образом не препятствуем. Да и вообще много кто в России неоднократно это подчеркивал. И мне кажется, если бы кто-то слушал и поверил, и действительно заботился о том, чтобы зерно вывезли, то, мне кажется, давно бы это уже случилось. Но смотрите, Владимир Николаевич, а голод все-таки сейчас в тех или иных странах, которые зависят, в том числе, от украинского зерна, уже какой-то наблюдается, уже наблюдаются какие-то определенные проблемы в этом ключе?
Ну, я, в общем-то, об этом ничего не слышал, не читал, каких-то существенных.
То есть это пока что-то, что в будущем вот якобы должно произойти. А вот важный момент еще, который вы затронули, действительно, что голод существует. Мы о нем, к сожалению, не говорим каждый день. Почему, к сожалению, я к тому, что не решается эта проблема. И мы действительно знаем, что в огромном количестве, в том числе и в Африке, да, огромное количество людей, мы знаем, что умирают от голода. Вы отмечаете, вы приводите мне статистику, что там подвижек положительных и позитивных нет. А как, вот, что должно делать человечество, чтобы бороться с голодом, реально бороться с голодом? Это же важный момент. Почему-то вот все о нем знают, и очень часто ведь, когда происходят кризисные ситуации или вообще какие-то печальные ситуации, трагически говорят, а вот люди там от голода, да, дети там от голода умирают. Ну, сказали все такие, а, ну да, там дети страдают, а в итоге проблема не решается.
Ну, понимаете, в чем дело? Здесь, конечно, я думаю, что, наверное, единственным инструментом является развитие, экономическое развитие тех регионов, ну, естественно, политическая стабильность параллельно с этим, тех регионов, которые в этом плане являются наименее благополучными. Это, конечно, прежде всего Африка, прежде всего. Вот, потому что, ну, в общем-то, она для тех стран, которые когда-то владели колониями, по-прежнему остается всего-навсего источником ресурсов, которые оттуда, в общем-то, очень удобно получать по достаточно низкой цене. Вот, а не территориями, которые нужно развивать. Потому что, понимаете, ну вот просто дарить там зерно никто не будет. Но для того, чтобы возникал хотя бы, ну, относительно эквивалентный экономический обмен, конечно, нужно экономическое развитие тех территорий, которые находятся в наиболее таком уязвимом положении. Это, ну, как бы серьезная программа, серьезная работа, которая глобальная, никто не занимается. Вот Всемирный банк, который назвал это, в общем-то, ну, по большому счету, это как бы мне приходится подключать как политолога, но по большому счету это ширма неоколониализма и более ничего.
А знаете, вот. А вот про Африку мы в последнее время вообще чаще начинаем слышать, в том числе и в ключе некого сотрудничества с Россией, что в дальнейшем это сотрудничество будет только усиливаться. Вот если это сотрудничество действительно будет таковым, может ли этот вопрос как-то сдвинуться с мертвой точки?
Извините, пожалуйста, я не расслышал. С кем сотрудничество?
С Африкой в том числе, да? Все равно рассматриваются сейчас какие-то новые варианты сотрудничества.
Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что, вы знаете, вот, кстати, очень такое было, конечно, в эмоциональном плане приятно увидеть, что когда начался вот этот каскад антироссийских санкций, что Африка большую часть его не поддержала, а та часть, которая поддержала, было видно, что это, знаете, то, что называется, делается для галочки. Uh-huh. Вот. То есть, в общем-то, это говорит о том, что мы оставили там о себе очень хорошую память, потому что как раз-таки мы, помимо того, что, конечно, Советский Союз там, безусловно, пытался закрепиться как и в военном плане, и в политическом, это, безусловно, было, безусловно. Но при этом мы стремились и экономически, и социально развивать те территории, которые находили в зоне нашего влияния. Поэтому, в общем-то, это такая традиционная достаточно была роль нашей страны эпоху Российской империи, в эпоху Советскую, и сейчас
определенно. И сейчас, получается, степени, будет то же самое, действительно взаимовыгодное, видимо, сотрудничество может получиться.
Да, я думаю, что это вполне возможно. Я думаю, что мы действительно способны дать этим странам многое из того, что у них нет.
А они что-то нам тоже могут дать, правильно?
Я думаю, что это возможно. Я думаю, было бы очень хорошо, если
сотрудничество возникло. Владимир Николаевич, благодарю за все разъяснения. Экономист, доктор экономических наук Владимир Григорьев был в эфире «Радио Спутник». Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 495 95 95 91 2. А далее выпуск новостей.